В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Крунов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Фавориты против всех. В Грузии набирает ход коалиционная кампания перед парламентскими выборами.
Мы видим возвращение бывших членов нацдвижения в бывшую партию. Больше ничего. Что касается наших планов, то для нас красная линия проходит в отношении сотрудничества с мечтой и нацдвижением.
Кремль против клуба рассерженных патриотов. Владимир Путин свои неудачи объяснит сам.
Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт.
Декрет о земле. Чем шокировали абхазскую оппозицию заявления Аслана Бжани?
Выражение, что земля принадлежит народу, оно не наполнено смыслом до тех пор, не будет наполнено смыслом, пока земля не будет принадлежать гражданам.
Всегда также голоса, гость недели, блок «Тенги за блоки» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, расскажет Нана Плиева.
Россия в ночь на 21 июля нанесла удар по югу Одесской области ракетами «Калибр». Ранены 2 человека. Они получили резанные раны стеклом в результате взрыва. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По его данным, 2 ракеты попали в зерновой терминал одного из агропредприятий Одесской области. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Представитель оперативного командования Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ракеты «Калибр» были запущены с корабля, находящегося в акватории Черного моря. По ее словам, российские военные запустили их по сложному курсу и на низкой высоте, в связи с чем их было сложно обнаружить и уничтожить. Президент России Владимир Путин сегодня заявил на совещании с членами Совбеза, что Польша планирует оккупировать территорию Украины, а также присматривается к белорусским землям.
Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами. Это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации.
Путин добавил, что западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом, мы напомним, отметил российский президент. Варшава заявление президента России пока не комментировала. Ранее Владимир Путин использовал утверждение о территориальных подарках советской власти, чтобы оправдать аннексию Крыма в 2014 году и начало войны с Украиной в феврале прошлого года. Президент России Владимир Путин спустя месяц после мятежа ЧВК «Вагнер» до сих пор не решил, как поступить с основателем компании Евгением Пригожиным. Об этом на форуме по безопасности в институте Аспена рассказал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, ЧВК «Вагнер» имеет важное значение для Кремля, в том числе из-за присутствия российских наемников в Африке и на Ближнем Востоке. Директор ЦРУ полагает, что Путин, будучи мстительным, сейчас пытается отделить Пригожина от ЧВК, а потом планирует свести с ним счеты. Бернс также отметил, что Соединенные Штаты знали о мятеже «Вагнера» заранее. Решение Пригожина начать бунт было ожидаемо на фоне его критики главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Эхо Кавказа. Новости.
В России сотрудники правоохранительных органов задержали лидера сепаратистов в войне на Донбассе в 2014 году Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 2 источника в правоохранительных органах и адвоката Стрелкова Александра Молохова. Позже эту информацию подтвердили источники ТАСС. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире идет обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». По публикованным телеканалам телеграм-канале стрелкового сообщения его жены Мирославы Регинской говорится, что представители Следственного комитета приехали примерно в половину 12-го. Цитата: «О местонахождении мужа мне ничего не известно, на связь он не выходил, в момент задержания меня не было дома». Конец цитаты. По ее словам, от друзей ей удалось выяснить, что против Стрелкова выдвинуты статьи об экстремизме. Напомним, Игорь Стрелков, бывший сотрудник российских спецслужб, в ноябре 22 года суд в Гааге признал его и других лиц виновными в уничтожении Боинга MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек. Согласно решению суда, Стрелков отвечал за установку и поставку оружия. Будучи министром обороны так называемой ДНР, он вел переговоры с ответственными лицами в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку украинского посла в Лондоне Вадима Пристайка. Ранее Пристайка раскритиковал слова Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. На саммите НАТО в Вильнюсе на прошлой неделе Уоллес призвал Украину активнее благодарить партнеров за оказанную военную поддержку, вместо того, чтобы постоянно ставить новые требования. Уоллес напомнил, что в прошлом году, когда он потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, ему сразу выдали список необходимого оружия. Он сказал: «Знаете, мы не Амазон». Комментируя эти слова британского министра на пресс-конференции по итогам саммита, Владимир Зеленский сказал, что Украина всегда была очень благодарна за помощь, в том числе Великобритании. По словам Зеленского, он просто не знает, как еще нужно благодарить. Цитата: «Пусть он мне напишет, можем утром просыпаться и благодарить министра лично». Конец цитаты, сказал президент Украины. На следующий день украинский посол Пристайко, выступая в эфире Sky News, назвал Зеленского нездоровым. Слова Зеленского нездоровым сарказмом. По мнению дипломата, Украине не стоит показывать России, что между ней и западными партнерами могут быть какие-либо недоразумения. Цитата: «Саркастический комментарий британского министра об Амазон получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен», сказал Пристайко украинской «Правде».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Появление в предвыборном марше политического союза нацдвижения и стратегии Агмышины-Бели в грузинской оппозиции оценивают по-разному, но желающих присоединиться к нему пока не видно. Тем не менее, поиски возможных политических конструкций для преодоления 50-процентного барьера продолжаются. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Платформа Победы, так назвал на презентации совместное начинание, призванное побороть режим Бедзина Иванишвили Георгий Вашадзе.
Мы создаем платформу Победы, которую граждане Грузии ждали годами. Платформа, главной заботой которой будут граждане Грузии, решение их проблем, ускорение вступления Грузии в НАТО и Евросоюз, деоккупации и восстановление территориальной целостности.
С объединением «Единое нацдвижение» и стратегию Агмашинебели поздравил из тюремной палаты экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Приветствую создание платформы Победы с очень интересными лидерами. Особенно хочу сказать о Георгии Вашадзе. Он был одним из самых эффективных реформаторов в первом правительстве революции РОС. Я оцениваю его роль как очень положительную в грузинской политике и чрезвычайно полезную в новом союзе.
Написал Михаил Саакашвили в соцсетях. Впрочем, бывшие соратники Саакашвили весьма скептически отозвались о новом союзе. По словам депутата Хаты и Деканоидзе, появление Вашадзе не прибавит голосов нацдвижению.
Ничего особенного не произойдет. У национального движения есть свои избиратели, очень специфические. Эти люди – избиратели Саакашвили. Поэтому присоединение к стратегии Агмашинебели голосов не прибавит. Просто члены стратегии окажутся в списке нацдвижения. Только и всего. Сейчас главная задача оппозиции в условиях 5-процентного проходного барьера – мобилизовать как можно больше своих сторонников, привлечь максимально количество людей на оппозиционном поле, чтобы в сумме партии набрали столько, сколько необходимо для победы над грузинской мечтой.
Такой подход разделяет партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». Депутат Анна Бучукури говорит, что специфика избирательного кодекса в этот раз не допускает формирования избирательных блоков, и это добавляет головной боли партиям, с ограниченными финансовыми ресурсами.
Мы видим возвращение бывших членов Нацдвижения в бывшую партию, больше ничего. Что касается наших планов, то для нас красная линия проходит в отношении сотрудничества с мечтой и Нацдвижением, так как ни одна не может предложить Грузии что-то новое, годами вводя нас по заколдованному кругу. Однако реальность такова, что избирательные блоки запрещены, и партиям придется идти на выборы единым избирательным списком под зонтом более рейтинговой партии. Думаю, общая цель оппозиции в том, чтобы Нацдвижение и мечта не набрали в сумме более 50%. В противном случае все вернется на круги своя. Как это сделать, мы работаем над этим.
В свою очередь, бывший депутат от грузинской мечты Эка Беселия считает, что настала пора формировать новую партию на базе бывших соратников грузинской мечты, которые видят Грузию только в Евросоюзе. И для этой цели подходит именно партия Георгия Гахария.
В части оппозиции жизненно необходимо думать об укрупнении. И думаю, будет не менее 4 политических центров. Худшим вариантом был бы альянс с грузинской мечтой и национальным движением. Должна появиться альтернатива другого типа, как, например, Гахария и политические группы или политики, не имевшие связи с национальным движением в прошлом. Я помню много политиков, которые стояли у истоков грузинской мечты. У них были свои принципы и свои взгляды, отличные от того, к чему пришла страна. Почти все они ушли. Можно придумать какую-то альтернативу из бывших членов мечты. По этому вопросу у меня идут консультации со всеми. У нас есть разные мнения. Мы обсуждаем версии и возможности. Посмотрим, что выйдет.
От двух крупнейших партий дистанцируются партии «Лела» и «Европейская Грузия». Если первые формируют новый альтернативный центр, под знамена которого призывают другие партии, то вторые собираются идти на выборы самостоятельно. В целом, по мнению политолога Пааты Закарешвили, кроме нынешнего объединения появятся 2-3 политических центра, которые преодолеют 5-процентный барьер, что станет успехом в борьбе с грузинской мечтой. Закарешвили прогнозирует, что грузинская мечта все же займет первое место и на выборах 2024 года, но это будет пировой победой, если столько же голосов наберут прошедшие парламент оппозиционные силы. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Москва отзывает угрозы рассматривать любое судно, идущее к берегам Украины, как законную военную цель. Но в Кремле продолжают заверять, что готовы к длительному противостоянию с Западом. Правда, ситуация в самой России, по информации западных спецслужб, довольно нестабильная. Вертикаль власти оказалась не столь монолитным, как принято было считать. Владимир Унанянц с подробностями.
Россия будет рассматривать все суда, следующие по акватории Черного моря, как несущие военные грузы, однако прежде чем предпринимать какие-либо меры, будет их досматривать. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Вы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. То есть это не означает, это означает, если вы хотите знать запрос, осмотр при необходимости, в том, чтобы убедиться, что это так или не так. Я думаю, что это совершенно логичная логика, особенно после тех терактов, которые произошли. И вы знаете, что было? Было как минимум несколько террористических актов, потому что у нас действовал морской гуманитарный коридор из Стамбула до, условно говоря, до Одессы, Черноморска, Южного, по которому можно было и нужно спокойно проходить судам, и который не подвергался никаким, так сказать, как бы внешнему воздействию силовому. Но он использовался, как мы знаем, и тоже об этом говорили, для организации террористических атак. Это был, так сказать, Крымский мост уже 2 раза. Это был Севастополь, помните, октябрь прошлого года. То есть здесь как бы очень много факторов сошлись.
Разъяснение было сделано после того, как ООН жестко раскритиковала угрозы со стороны российского Минобороны, подчеркнувшего, что из-за выхода России из зерновой сделки страны флага судов, следующих в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Сам Киев тоже не остался в стороне и пообещал предпринимать аналогичные меры по отношению к судам, следующим в российские порты и порты на оккупированных Москвой украинских территориях, со всеми соответствующими рисками. Представитель генсека ООН Стефан Дюжарик от имени своего шефа назвал действия России грубейшим нарушением международного права.
Генеральный секретарь решительно осуждает атаки России на портовые сооружения в Одессе и другие украинские порты на Черном море. Эти атаки противоречат обязательствам Российской Федерации по меморандуму о взаимопонимании с Организацией Объединенных Наций. Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права. Эти атаки имеют последствия далеко за пределами Украины. Вчера мы видели заявление России об угрозе кораблям в Черном море. Сегодня мы видели ответ Украины. Все это еще больше уводит нас от наших усилий по открытию этих путей и доставки на рынок всего, что нам нужно, то есть украинских и российских продуктов питания и удобрений. Everything that we need out to market, which is Ukrainian
and Russian food and fertilizer. В Москве поспешили заверить, все еще можно изменить. Вопросы транзита кораблей в Черном море будут обсуждаться в ходе возможных новых контактов Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Предлагаемый вами формат, наверное, он допустим и возможен, только после того, как будут выполнены те условия, о которых говорил президент. Они будут выполнены, мы готовы рассматривать любые варианты. Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок. И зерновых, и удобрений. В Турции у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия. И мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации.
По мнению аналитиков, Москва вынуждена объяснять свою позицию не столько из-за недовольства ООН, сколько из-за вопросов со стороны тех стран, от которых сегодня напрямую зависит российская экономическая стабильность. В частности, последний ракетный удар по Одессе затронул генконсульство Китая, и российскому МИДу пришлось давать объяснение Пекину. А учитывая заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе ударов по портовой инфраструктуре было уничтожено в том числе зерно, предназначавшееся для отправки в Китай, то вопросов у Пекина явно немало. Да и Анкара вряд ли довольна прекращением зерновой сделки. А у Эрдогана, считают наблюдатели, есть способы выразить свое недовольство в понятной для Кремля форме. Впрочем, президент России Владимир Путин продолжает настаивать. Москва готова к длительному противостоянию и соответствующим издержкам.
Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным, она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт.
Но Запад тоже не собирается уступать. По словам Верховного комиссара ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, Европа намерена вложить в украинскую армию по меньшей мере 20 миллиардов евро. Программа, подчеркнул Боррель, рассчитана на годы.
We propose the creation of a dedicated section under the European Peace Facility.
Мы предлагаем создать специальный раздел в рамках Европейского фонда мира, чтобы выделять до 5 миллиардов евро в год в течение следующих 4 лет на оборонные нужды Украины. For the defense needs
of Ukraine. При этом на Западе отмечают, что позиции Владимира Путина гораздо слабее, чем он пытается показать. Глава ЦРУ Уильям Бернс, в частности, считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» довольно наглядно показал неустойчивость выстроенной Путиным вертикали власти в России.
I think in many ways it exposed some of the significant weaknesses in the system that Putin has built.
Я думаю, во многих отношениях это обнажило некоторые существенные слабости системы, которую построил Путин. Слабости, которые уже были вскрыты катастрофической и глубоко разрушительной войной, которую Путин начал 18 месяцев назад в Украине. Эти слабости были выявлены мятежом Пригожина, но я думаю, что еще глубже они были выявлены из-за неправильного суждения Путина с тех пор, как он начал это вторжение.
Я думаю, что существует связь между полем битвы на Украине и тем, что происходит внутри России, в том смысле, что если и когда украинцы добьются дальнейшего прогресса на поле боя, это приведет к тому, что все больше и больше россиян внутри элиты и вне ее будут обращать внимание на критику войны Пригожиным. Правда в том, что в России сейчас много недовольства, в том числе в элите, и мы, как разведывательная служба, не упускаем возможности, чтобы попытаться ею воспользоваться.
Этого в Москве явно опасаются. Зачистка недовольных в России вышла на новый уровень. Если раньше дела об экстремизме и дискредитации армии возбуждали в отношении противников войны в Украине, то теперь досталось и ярым сторонникам. Сотрудниками силовых структур задержан Игорь Стрелков-Гиркин, печально прославившийся во время начала конфликта в Донбассе и заочно приговоренный Международным уголовным судом к пожизненному заключению за причастность к гибели малазийского Боинга MH17 в июле 2014 года. В последнее время Стрелков жестко критиковал российское руководство, в особенности военное командование, за неудачи в ходе боевых действий в Украине. Задержание бывшего офицера ФСБ по делу об экстремизме произошло спустя несколько дней после того, как на его соратника, бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, также завели дело о дискредитации армии. Вместе они являются учредителями так называемого «клуба рассерженных патриотов», и все последние месяцы не стеснялись в выражениях в адрес российского военного командования и самого президента Путина, комментируя ход боевых действий. Все это время, по мнению наблюдателей, Стрелков считался неприкосновенным за свои прошлые заслуги по подрывной деятельности на востоке Украины в 2014 году. Но после мятежа ЧВК «Вагнер» и публичных критических выступлений некоторых генералов в Кремле, видимо, больше не уверены в непоколебимости собственных позиций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Жани, выступая в квартире, сказал, что земля, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству, будут пользоваться те, кто умеет ею пользоваться. Слова президента шокировали оппозицию и главы инициативной группы за ратификацию 20-й статьи Астамур Какали в интервью Елене Завозко назвал высказывание общей фразой.
Недавно президент высказался в том смысле, что землей в Абхазии должны пользоваться те, кто умеет ею распоряжаться. Как вы восприняли это высказывание? Как бы вы его интерпретировали?
Это высказывание, по сути, ничего не меняет и ничего конкретного в этом высказывании нет. Просто фраза.
Скажите, пожалуйста, на какие мысли вас эта фраза наводит?
Вы знаете, эта фраза ни на какие мысли не может навести, потому что это просто вот красивая фраза.
А само вы недавно начали работать на земле и заниматься домашним натуральным хозяйством. Законы говорят о том, что землю продавать нельзя, что земля сдается только в аренду. Вот вы, как человек, работающий на земле, что вы думаете об этом?
У нас такое расхожее выражение «земля у нас якобы не продается». Загляните в любой раздел объявлений и посмотрите. Продается участок, продается земля, продается на побережье, продается сельхозземля, отчуждаются общественные земли годами, десятилетиями это происходит, это не последние 2-3 года. Отчуждаются земли, санатории, здравницы с гектарами прилегающей территории, якобы передается, дарятся за условный рубль и так далее, властями. И это вот такая практика у нас на деле происходит. Вместе с тем, выражение «земля принадлежит народу», оно не наполнено смыслом, до тех пор не будет наполнено смыслом, пока земля не будет принадлежать гражданам. Вот вам, Елена, не принадлежит на правах собственности никакая земля, никакой участок. Это знаете, на что похоже? Вам не принадлежит, мне не принадлежит, Джумферу не принадлежит земля. В целом она народа Абхазии. Это очень удобная формулировка, по сути, ширма, для того, чтобы сменялись и друг друга чиновники, дарили своим приближенным активы, участки, гостиницы, здравницы, фабрики, заводы с прилегающими территориями, переоформляли друг на друга, продавали их инвесторам, якобы они там дарят и так далее.
С точки зрения человека, работающего на земле, как этот вопрос должен решаться?
долгие годы споров с обоими основными политическими группировками, экс-властью, нынешней властью, дают нам право говорить то, что мы думаем, потому что у нас нет патронов никаких политических, которые нас бы курировали, направляли, и кому мы обязаны были бы. Нынешняя власть предлагает запутанный, невнятный, по сути, нелепый закон об апартаментах. Этот закон не встретил и не встретит понимания в обществе. То есть любой закон, все детали которого вы не можете открытым текстом озвучить, еще на стадии его разработки, он не жизнеспособен. Этот закон уже, по сути, провалился. Вместе с тем, другая крайняя точка, радикальная, это вот такое превращение нашей страны в своего рода резервацию для сохранения самобытности, языка, культуры. Чем мешать будет сохранению культуры, языка и традиции то, что наши крестьяне, даже наши горожане станут собственниками земли? Вот это помешает? Нет, не помешает. Я считаю, это наоборот поможет этому делу. Более того, вот если люди станут собственниками земли, они могут эту землю как свой вклад юридически в совместное предприятие вносить. То есть вы дали мне в собственную землю, я найду через друзей, даже если банковская система мне вся откажет, даже если у меня никакого блата на госслужбе будет, я найду человека, который вложит деньги, допустим, в сельхозпроизводство. Моя часть будет собственность на землю вклада. Мы вместе поработаем, вырастим сельхозпродукцию, построим, я не знаю, кемпинг для отдыхающих или так далее. И вот в этом случае мы будем зарабатывать на земле, и земля останется за мной. А когда вы не работаете на земле, никакой хозяйственной деятельности не ведете, просто заняли территорию, и вы безработный, вопрос времени, когда вы по семейным причинам, по причинам отсутствия полного денег, кто-то заболел и так далее, вопрос времени, когда вы продадите эту землю. Что в реальности происходит? Народ доведен до последней степени бедности, нищеты. Люди не то что землю, почву готовы продать, чтобы помочь своей семье выжить. И вот эти две радикальные точки зрения, одни изоляцию полную от внешнего мира, другие по блату своим друзьям, товарищам, чиновникам, через них как-то решить вопросы, там какие-то юристы, стряпчие это все оформят, создадут видимость там и так далее. Это вот две крайние точки одинаково вредные, на мой взгляд. Лучшая политика – это прямая политика, ясная политика. Надо дать землю нашим гражданам. Вот я об этом, когда начал писать, мне говорят, а вот у нас, как мы им дадим? Слушайте, приближенные к власти прекрасно оформлены на них участки на Рице. Власть это делала, и прошлая власть делала. Хорошо, оставим заповедник в покое. Если вам, Елена, как гражданке Абхазии, оформить дачу, побережье, все продано, перепродано, захвачено, в Келосурском ущелье вам дать участок, да, где вы можете выращивать, я не знаю, цветы и продавать на рынке, если вы захотите этим бизнесом заняться. Что, это плохо? Наша власть пытается, а вот мы и найдем источники финансирования, да, не надо ничего за людей искать. У нас рыночная экономика, 21 век, дайте людям землю. Кто легально его получил, треть Абхазии переоформила себя, да, в пределах разумного легализуйте эту землю. Кто не получил, у нас территория Абхазии 8,9 тысяч квадратных километров. Если 0,5 тысяч квадратных километров выдадите гражданам Абхазии, ничего страшного не произойдет. В том числе и репатриантам. И просто давать квартиры, да. Пожалуйста, вот вам участок, живите, работайте, делайте сельхозпроизводство, делайте туризм, цех поставьте, я не знаю, на этом участке, работайте, живите, будьте счастливы. Вот это, на мой взгляд, единственное возможное решение.
Астамур, когда принималось решение о запрете купли-продажи земли и о том, что только в аренду можно сдавать землю, что за этим стояло, как по-вашему, какие опасения? Почему было принято такое решение?
Такое решение было принято, чтобы все вопросы
по выдаче, отчуждению решались чиновниками, стоящими у власти. И гражданам передано было, то есть без согласия высшего начальства, что вы ничего не смогли на себя оформить. Обратите внимание, у нас треть города, санаторий, ПВО, МВО, здание, на котором расположены территории, что они не продаются, не покупаются. По каждому объекту на территории Абхазии возьмите по побережью, просто пройдитесь и посмотрите, кто на кого переоформил, кто на кого отчудил эти земли. Эта практика есть. Более того, даже сегодня, да, мы с вами разговариваем, вы можете в раздел объявлений зайти. Там не сказано, продаются права на аренду. Нет такого понимания. Там продается участок. И посмотрите, сколько участков на территории Абхазии вы можете купить. Это при той риторике, якобы она не продается. Меня, знаете, что удивляет? Люди, продававшие активы, продававшие земли, оформлявшие объекты, отчуждавшие объекты от государства, визировавшие это все, проверявшие все это, не нашедшие вот коррупционной составляющей. Вот эти люди зачастую выступают против того, чтобы вы и я узаконили свое право на владение участком. Фантастика, да?
С Еленой Заводской беседовал Астамур Какалия. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Заключенный бывший президент Грузии, основатель Единого национального движения Михаил Саакашвили приветствует создание новой платформы на основе его партии «Стратегия Акмашинабели» Георгия Вашадзе. Он говорит, что это платформа победы с очень интересными лидерами. Цитата: «Не будем забывать, что власть даже в страшном сне не допускает того, что я сделал в 2012 году, а именно мирной передачи власти. Но им придется сделать это», — написал Саакашвили в соцсети. Он назвал Георгия Вашадзе одним из самых эффективных реформаторов в первом правительстве революции Розы, генератором множества интересных идей, в том числе Дома юстиции. Нацдвижение «Стратегия Акмашинабели» накануне объявили о создании политического объединения для участия в парламентских выборах 2024 года. Пока не ясно, присоединятся ли к ним другие политические партии. Мандат спецпредставителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойву Клара продлен еще на один год, до конца августа 2024 года. Информация опубликована на сайте Европейского совета. Цитата: «Его задачей является содействие мирному урегулированию конфликта в регионе, а именно кризиса в Грузии и Нагорно-Карабахского конфликта, а также поощрение регионального сотрудничества между Арменией, Азербайджаном и Грузией при необходимости с соседними странами», сказано в заявлении. Напомним, Тойва Клар является спецпредставителем ЕС с 2017 года. Он также является сопредседателем Женевских международных дискуссий по безопасности. Президент самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Аслам Жани и Алан Гаглоев выступили на молодежном туристическо-патриотическом форуме «Единый Кавказ» в Нальчике. По словам Аслана Жани, Абхазия всегда готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской республикой. Он говорил, что Абхазия определила туризм основным вектором своего развития. Алан Гаглоев назвал мероприятие значимым событием, которое объединило талантливых, инициативных и энергичных молодых людей из разных стран и региона в России. Форум «Единый Кавказ» завершается в Кабардино-Балкарии 21 июля. Российский банк «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы, попал под санкции США. В компании сообщили, что уже разработали инфраструктурное решение, чтобы продолжить бесперебойно работать с партнерами. Отметим, что систему «Юнистрим» активно использовали для денежных переводов в Грузию. «Юнистрим» уже пропал из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении грузинского банка TBC, передает издание Paper Cartulia. Зачисление переводов с Юнистрим приостановлено и в Банке Грузии, сообщили в кредитной организации. Это два крупнейших коммерческих банка страны.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Эксперты и политики продолжают дискутировать об итогах саммита НАТО в Вильнюсе. Что происходило за кулисами, что получила Украина от союзников, можно ли назвать это гарантиями безопасности? Чем была вызвана публичная перепалка президента Зеленского с союзниками? И почему Вильнюс может стать поворотной точкой и ознаменовать начало так называемой усталости от Украины на Западе? Европейский редактор «Радио Свобода», гость нашей недели Рикард Йозвик был в Вильнюсе и рассказывает на Неплиеве о том, что не попадало в фокус медиа.
Дипломатическая пыль после Вильнюса улеглась. Несмотря на все разговоры о единстве, многие наблюдатели говорят, что саммит НАТО на прошлой неделе выявил серьезную перегруппировку внутри альянса. Wall Street Journal, например, цитирует польского эксперта словами Радебски, директора Польского института международных отношений, который консультирует правительство страны. И он говорит, цитата, «Раньше мы думали, что проблема в Германии, но теперь становится все более очевидным, что проблема в Вашингтоне». Конец цитаты. Насколько широко среди союзников распространено это мнение.
Я согласен с ним. Я всегда возвращаюсь к прошлым событиям и смотрю на известный саммит в Бухаресте 2008 года. Тогда Украина и Грузия знали, что Франция и Германия преграждали им путь к дальнейшему продвижению к членству в НАТО. В этот раз я бы поменял местами Францию и Соединенные Штаты. Никогда бы не подумал, что скажу это.
Почему произошел этот сдвиг? И как так случилось, что сегодня президент Макрон больше сторонник членства Украины в НАТО, чем президент Байден?
Я думаю, это связано с выборами, если говорить об этом односложно, если дать на этот вопрос один ответ. Макрону больше не нужно идти на выборы. Кроме того, из-за проблем, которые были у него недавно во Франции, он все больше фокусируется на внешней политике. Это та арена, где у него меньше проблем, и он может быть больше государственным деятелем, что типично для человека, которому больше не нужно переизбираться. Байден — полная противоположность. Ему нужно сосредоточиться на внутренней повестке дня, которая становится все сложнее, потому что мы входим в электоральный цикл.
И Украина — это не то, что можно продать своему электорату?
Думаю, что нет. С другой стороны, есть двухпартийная поддержка Украины, но это не то, что может принести победу на выборах. Думаю, наоборот, это может стоить выборов. Почему? Соединенные Штаты во многих отношениях незаменимый член НАТО. Мы знаем, что если бы была война между НАТО и, скажем, Россией, то именно американские солдаты взяли бы на себя самую тяжелую ношу. Поэтому то, чего он хочет сейчас избежать, так это, конечно, войны. Любой войны. Войны не особо популярны, они стоят денег. И мы видим все больше и больше в последние, я бы сказал, годы, что любая американская администрация больше не так авантюристична во внешней политике. Вывод войск из Афганистана. Мы видели проблемы с Ираком, нежелание идти в Сирию. Так что это не те Соединенные Штаты, которые мы помним, например, с начала 2000-х годов. Возвращаясь к Бухарестскому саммиту, тогда Соединенные Штаты проецировали силу и мощь. Теперь Соединенные Штаты, я думаю, больше обращены внутрь. К тому же в США уже началась предвыборная кампания, и это точно будет ближе к 2024 году. Так что я не думаю, что американцы хотят взять на себя какие-либо обязательства сейчас, потому что они знают, что есть издержки, есть цена этого. И они знают, что есть выборы, которые можно проиграть, и не одни.
Вы упомянули Бухарест. Давайте сравним Вильнюсскую декларацию с Бухарестской. Кут Уолкер, бывший посол США в НАТО и спецпредставитель Госдепа в Украине, говорит, что Вильнюсская декларация слабее, чем Бухарестская 2008 года, в которой было сказано, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Цитата. «Вильнюсский язык можно рассматривать как более слабый, подчеркивая, что приглашение будет предложено только когда согласятся все союзники. Имеется в виду, что в настоящее время они не согласны. И когда будут выполнены условия, имеется в виду, что есть условия, которые еще предстоит выполнить. Точная природа этих условий остается неясной. Вы согласны с оценкой господина Уолкера?
Нет, здесь я совершенно не согласен с господином Уолкером. Я думаю, что на самом деле вильнюсский язык немного лучше. Во-первых, там упоминается приглашение.
Без всякой процедуры?
Да, но там есть слово «приглашение». Я не думал, что оно будет в тексте. Во-вторых, в Бухарестской декларации речь шла о АПДЧ, плане действий по членству в НАТО. Этого теперь нет, убрали этот шаг для Украины. Я думаю, они стали на один шаг ближе к этой воображаемой двери. В чем я с ним, однако, согласен, так это то, что если мы посмотрим на Бухарестскую декларацию, там речь идет и о последующих шагах. Бухарест был весной, и там говорилось, что в декабре министры иностранных дел рассмотрят это
этот вопрос снова, мы оценим и так далее. Конечно, этого не случилось, потому что потом разразилась война в Грузии, и все рухнуло, все было сорвано, история изменилась. В вильнюсском тексте не указан путь, там не говорится, что мы вновь оценим ситуацию через столько-то месяцев или на следующем саммите. И это то, чем многие восточноевропейские страны-члены НАТО были недовольны. Нет никаких указательных знаков на этом пути, которые бы указывали, что вот этот шаг следующий, за этим следует то-то и то-то, в этом проблема. И в этом смысле Бухарест был лучше, но в целом я с ним не согласен. Я думаю, что Вильнюс — это Бухарест плюс-плюс, или, может быть, плюс.
То есть она не создает так называемых серых зон, которые были после Бухареста. Все гораздо яснее сейчас, что Украина таки станет членом НАТО, как только закончится война. As soon as war ends.
Нет, серые зоны все еще остаются, но есть 50 оттенков серого, как вы знаете. Я думаю, она немного более приближается к белой, а не к черной шкале. Но, конечно, серые зоны остаются. С другой стороны, когда мы говорим об условиях, я не думаю, что разумно проговаривать эти условия. Я никогда не был большим поклонником этого. На вопрос, почему вы просто не напишете, что они присоединятся, когда закончится война, мне говорят, и это то, что многие представители НАТО мне объяснили, тогда это будет морковкой для России. Они растянут эти бои навсегда. И даже если Украина вернет все свои потерянные территории, включая Крым, Россия все еще может запускать ракеты все время, чтобы продлить это все.
Это
порождает вопрос, что именно имеется в виду, когда говорят об окончании войны. Это долгосрочный мир, долгосрочное прекращение огня, стабильная линия соприкосновения? Означает ли это возврат Украины всех своих территорий или только некоторых из них? Идет ли дискуссия среди членов НАТО по этому вопросу? Что значит окончание войны? What does it mean? End of the war.
I think it means different things to different people.
Я думаю, это означает разное для разных людей. И это одна из причин, почему я думаю, что четкие условия иногда могут быть проблематичными, что ты не должен их проговорить. Конечно, ты можешь повернуться и сказать, что тогда это превращается в серую зону. Верно. Но есть два взгляда на это. Отказ проговорить эти условия дает лидерам своеобразную гибкость, чтобы сказать, сейчас подходящее время или потом. Это также дает им возможность сесть и поговорить и найти компромисс, чем просто указывать, что это конкретное требование достигнуто или не достигнуто. И затем мы будем говорить о другом. Думаю, никто не может ответить на вопрос, который вы задали. У разных людей разный ответ в головах.
Они не говорят об этом только публично. Дискуссия вокруг этих вопросов идет за закрытыми дверями.
Абсолютно точно. Публично они не отвечают на этот вопрос. Что касается того, что происходит за закрытыми дверями, не уверен, что они обсуждают это на публичных заседаниях, имея в виду заседания с лидерами. Но приватно это именно то, о чем они говорят. И затем вновь доходит до того, насколько Украина способна вернуть все свои территории. Это представляется очень сложной задачей.
Особенно с существующими темпами
контрнаступления.
Именно. И затем вновь всплывает. И это то, что обсуждалось и в отношении Грузии долгое время, так называемая немецкая модель. Это относится к Германии во время Холодной войны, когда НАТО покрывало Западную Германию, но не Восточную, ГДР.
Это означает некий замороженный конфликт.
Yes, but that's a problem itself. Of course, no one would say that.
Да, но в этом и проблема. Конечно, этого никто не скажет, потому что дальше аргумент состоит в том, что вы можете все вывернуть и сказать. Смотрите, тогда получается, что Россия добилась своего. Тогда вы проводите границу, не просто линию. Тогда это на деле получается граница. И в этом смысле это де-факто аннексия, на которую, скажем, даже мы на Западе согласились. В этом западня с такого рода аргументами. И поэтому здесь нет действительно хорошего выбора. Как я уже сказал, даже если каким-то чудом они смогут вернуть все территории, Россия не перестанет быть угрозой. И что вы потом делаете, когда они начнут запускать ракеты из России, из де-факто или де-юре России в Украину? Это будет Третья мировая война? Мы должны пойти и воевать против России? Тогда это будет атака на члена НАТО.
То есть это американский аргумент. Мы не намерены начинать Третью мировую войну из-за Украины.
Да, но я бы не сказал, что это американский аргумент. Это рациональный аргумент. Я вижу это с американской стороны, потому что на них ляжет все бремя. Поэтому я абсолютно понимаю, почему они не хотят этого. Потому что это не просто какой-то противник, который им противостоит.
Тогда почему многие европейские партнеры изменили свой подход? Ведь эта война гораздо ближе к ним географически, и они платят цену экономически, принимают беженцев.
Потому что, во-первых, их вклад меньше и в том, что касается человеческих ресурсов и инвестиций в оборону. И потом, конечно, это европейская география. Они видят, особенно в Европе, возможность обеспечить безопасность их восточного фланга. Это в каком-то смысле становится весьма привлекательным. Например, такие страны, как Польша и Словакия, которые граничат с Украиной, вдруг у них появляется пространство к востоку, так же, как оно появилось у Германии, когда НАТО расширилось за счет центральной и восточноевропейских стран. Вдруг этот фланг оказывается защищен. Так что географически, исторически и с точки зрения безопасности это предоставляет возможности для Европы, которых никогда не было или не было долгое время.
Президент Чехии Петр Павел сказал телеканалу Sky News, что окно возможностей Украины остается до конца года. Затем грядут важные выборы в России, в Украине, в США, и мы окажемся в абсолютно другой реальности. Означает ли это, что идет прощупывание возможностей неких переговоров с Россией?
Я согласен с ним, что в этом году есть окно возможностей. Если прорыв не случится сейчас, думаю, будет очень сложно добиться этого позднее, потому что Россия еще больше укрепит свои позиции, например, за зиму. Вы упомянули американские выборы, но также грядут крупные европейские выборы в 2024 году. Поменяется целая машина ЕС. Я знаю по своему опыту, что когда это год, который заканчивается на 9 или 4, 2024, целый год уходит на погружение в определение позиции твоей страны в Брюсселе. Так что для всех фокус сместится с Украины в следующем году. Это факт. Это случится. Я не сказал, что идет подготовка, чтобы как-то подтолкнуть к каким-то мирным переговорам или чему-то вроде этого. Но есть определенные индикаторы, что что-то происходит.
Вы имеете в виду разговоры о закулисной дипломатии, которая очень беспокоит Киев, о том, что членство Украины в НАТО может стать предметом торга на послевоенных переговорах между США и Россией?
Именно. У меня нет никаких доказательств того, что мистер или миссис Икс побывал в Москве или даже встречался в любом другом городе мира с российскими официальными лицами с предложением «давайте говорить о мире». Но я постоянно замечаю, как в медиа, так и через свои источники, что эта история всплывает вновь и вновь. И у меня есть индикаторы от довольно высокопоставленных источников, с которыми я говорил, которые знают Вашингтон, что есть точка зрения в Вашингтоне не только среди республиканцев, а нейтралитете Украины, то есть не вступление в НАТО может быть потенциальным предметом торга на будущих переговорах с Россией.
Если не НАТО, то что?
Возможно, ЕС.
С точки зрения безопасности?
Гарантии безопасности, конечно. Нет, немного по-другому. Не гарантии безопасности, а какое-то предложение по безопасности. Я бы назвал это так.
Некоторые говорят о варианте Израиля.
Да, но опять-таки мне не нравится сравнивать Украину с Израилем, потому что Израиль — ядерная страна. И мы на Западе, особенно в США, отворачиваемся в сторону, когда Израиль бьет по соседней стране, даже такой отдаленной, как Иран. Не думаю, что для нас было бы приемлемо, если бы Украина ударила, скажем, по Санкт-Петербургу или Москве. Хотя можно спорить, что они были втянуты в эту войну. Я не думаю, что тут можно сравнивать с Израилем.
Кроме того, у Украины уже был ядерный арсенал, и она отказалась от него в обмен на некие гарантии безопасности, в том числе западные.
Этого никогда не было, в том-то и дело. Был Будапештский меморандум 1994 года, который предполагал защитить Украину как независимое и суверенное государство в рамках международно признанных в 1994 году границ. Очевидно, что Россия нарушила этот договор. Такого рода вещи остались только бумажкой, в конце концов. Для меня существует только одна гарантия безопасности. Это пятая статья НАТО, означающая членство. Это то, что Швеция и Финляндия сделали очень быстро, когда они увидели, что случилось с Украиной. ЕС нам не поможет. Отдельные страны-члены могут нам немного помочь, но что нам действительно поможет, так это членство. И потому они члены Альянса сейчас. Швеция скоро станет.
И потому эти предложения по безопасности, скажем так, всегда семантическая вещь. Нужно посмотреть, насколько они хороши. Это смотрится хорошо на бумаге, но еще нужно договариваться, чтобы были одобрены парламентами стран Большой Семерки, например. Так что все дело в деталях, как всегда.
В Вильнюсе зашкаливали и эмоции, вы сами за этим наблюдали. Почему, по-вашему, президент Зеленский вышел из себя в первый день и обрушился на союзников? Ему обещали что-то другое, более существенное? Или это была такая переговорная тактика? И что случилось потом, когда он сменил тон на противоположный? Многие связывают это с пресловутым обедом лидеров, что он многое изменил. Вы согласны? Проведите нас за закрытые двери.
Очевидно, меня не было за этими закрытыми дверями, но, по моим наблюдениям, господин Зеленский весьма специфический тип политика. Во многом он иногда говорит через головы других политиков, чтобы добиться внимания этих политиков.
Прибегает к публичности, осуществляет публичное давление.
Прибегает к публичному давлению. Он актер прежде всего. Он до сих пор играет эту роль в совершенстве. Это во многом его модус операнди. Он заигрывает с публикой и делает это очень хорошо. Однако в Вильнюсе это с треском провалилось. Но он старался.
Потому что он рассердил своих западных партнеров, главным образом американцев, которые, как пишут СМИ, были в ярости.
Они были не в восторге от него, это я знаю точно. Но даже его ближайшие союзники думали, что он слишком далеко зашел, и это о чем-то говорит.
Ближайшие союзники в Центральной и Восточной Европе?
Центральной и Восточной Европе, но даже такой человек, как Бен Уоллес, он сделал цитату всего саммита, и надо помнить, кто такой Бен Уоллес.
Который назвал украинцев неблагодарными.
Неблагодарными и сказал, что он не Амазон, имея в виду, что не просто хочет получить список вещей, которые нужно доставить. В этом контексте это очень интересно, потому что Бен Уоллес – один из самых обожаемых политиков в Украине, и он многое сделал. И то, что он говорит, это более-менее под запись. Уоллес – бывалый политик, который был всегда рядом, многое делал и делал это хорошо во все сезоны. Так что он хотел, чтобы этот месседж распространился. Это он не вдруг рассердился и ненароком все проскользнул.
Джек Салливан повторил то же самое. Вряд ли это простое совпадение.
Абсолютно нет. И это Соединенное Королевство и США. Ты убираешь Великобританию из США и останешься практически голым с точки зрения оборонной техники. Я также думаю, что это сигнализирует нечто другое, что-то, что украинцы поняли, и потому настроение изменилось. Они действительно получили взбучку. И это было впервые с начала войны, когда Зеленский был полностью отвергнут его друзьями на Западе. Публично отвергнут. И я думаю, что это предвещает. Для меня в Вильнюсе случилось символическое начало Ukraine fatigue, усталости от Украины, говоря политически. Я знаю, что люди говорят об этом еще с прошлого года, но для меня это был момент, когда Запад просто сказал: «Знаете что, ребята, пожалуйста, сбавьте обороты, мы устали». Я думал, что это случилось бы гораздо раньше, удивлен, что этого не произошло. Но я чувствую сейчас, и когда говорю с обычными людьми здесь, в Чехии, и когда говорю с родственниками в Польше, для наших слушателей Чехия и Польша — это две страны, которые отличаются большими симпатиями к Украине. Но и в этих обществах я начинаю ощущать, что люди постепенно говорят: давайте немного приглушим этот украинский вопрос. Я больше не хочу про это слышать. Не хочу больше слушать жалобы. Люди начинают уставать. Символически оглядываясь назад, это было очевидно в Вильнюсе. Это начало публичной усталости от Украины, которую мы раньше не видели.
С гостем недели Игорем Йозвиком беседовала Нана Плиева. Программу. Почему в последние годы в Абхазии росла смертность, падала рождаемость? На эти и другие вопросы сегодня пытались ответить участники круглого стола демографической безопасности Абхазии. Вызовы и ответы. На нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухумском деловом центре «Эверест-2000» состоялась беседа за круглым столом, организованная Центром социально-экономических исследований Абхазии. Тема ее была «Демографическая безопасность Абхазии. Вызовы и ответы» на основе статданных за 2017-2021 годы. Открыл беседу руководитель ЦСИ Олег Доменя, а вела ее научный сотрудник центра Илона Мерцкулава. Собравшиеся заслушали два доклада. Первый – демографическое развитие Абхазии сделала ведущий научный сотрудник отдела национальной экономики ЦСИ, кандидат экономических наук Амра Цужба. В ходе его она сказала:
«На слайде вам представлены статистические показатели, характеризующие серьезные демографические проблемы современной Абхазии. Численность родившихся в 2021 году меньше на 601 человека, чем в 2017 году. Количество умерших возросло за этот период на 523 человека. Число браков за этот же период сократилось на 255 единиц, а разводов, наоборот, увеличилось на 23 единицы. С 2011 по 2021 год численность наличного населения нашей республики увеличилась всего на 3531 человека. При этом доля абхазов в структуре населения составляет чуть более половины, 51%. Численность абхазов за 10 лет увеличилась на 3259 человек. Изменения, происходящие за 10 лет в период с 79 по 89 год, прирост абхазов составил за этот период 10 тысяч человек. Конечно, тут необходимо отметить, что на демографическое развитие нашей республики в третьем десятилетии 21 века значительное влияние оказывает та демографическая волна, которая сформировалась во второй половине 90-х годов как следствие невосполнимых потерь 92-93 годов.
Среди проблем обсуждалось не только количество народонаселения, но и владение абхазов родным языком. Так, секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба вспомнил о таком эпизоде во время своего посещения Ирландии.
Республика Ирландия. Ну, это народ, который создал великую литературу, ну, на английском языке это литература. Культура, их танцы, они достояние там человеческого фонда ООН внесены. Я разговаривал с министром образования, специально поинтересовался, как у них обстоит дело. Она так, с таким воодушевлением рассказывала, как у них все хорошо, как это все хорошо финансируется. Оказывается, как у нас система. Первые там 4 года все на своем языке, потом переходят и там факультативно на родном языке. А когда я спросил, результат какой, она сразу сникла. Говорит, ну, на кухонном уровне могут общаться. А я специально там в всяких общественных местах, там где-то в баре пивном, еще где-то, ну, хотя бы одного хотел найти, кто может говорить на своем родном языке кельтском. Ни одного не было человека. Понимаете? Так что у нас, благодаря все-таки тем усилиям, которые мы прилагаем, у нас получше ситуация. Но не такая, что мы можем расслабиться. Напротив, мы, еще раз повторяю, идем к серьезным проблемам, после чего уже ситуация будет необратима.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Югостинские власти намерены обязать молодых людей, которые уезжают учиться в российские вузы, по квотам возвращаться в самопровозглашенную республику. Зарина Санакоева выясняла, как к нему относятся жители Цхинвали.
Как вы считаете, надо ли обязывать абитуриентов из Южной Осетии, которые едут учиться в Россию по лимитам, возвращаться обратно в республику после окончания учебы?
Не знаю. Это же по-разному всегда. Кто как захочет, не знаю. Не надо обязывать абитуриентов возвращаться обратно.
Как вы считаете, нужно ли обязывать абитуриентов, которые уезжают учиться в Россию, возвращаться обратно после учебы?
Я не думаю, что их нужно прям обязывать, потому что, в правовом государстве, по-моему, обязывать кого-то чем-то просто, я считаю, что нет. Я не могу объяснить Ирину Кутфала. Я считаю, что не. Тем более они молодые, им нужно развиваться. Если кто-то захочет остаться в России и продолжить свою карьеру, то мне кажется, что им нельзя препятствовать. Эти лимиты необходимы, потому что есть дети, которые не могут просто по каким-то причинам, в силу того, что у них малообеспеченная семья, например, или у них нет возможности выехать куда-то и сдать экзамены или там платить потом за что-то. Ну, я думаю, что талантливых детей надо поддерживать. Я не говорю, что вот просто желающих, которые даже не могут учиться, а потом с первого курса их отчисляют из-за того, что они не успевают. Таких, конечно, не стоит. А те, которые дети талантливые, почему нет? Им лимиты необходимы.
На какой-то определенный срок, наверное, стоит им вернуться, но лишать их возможности строить свое будущее, конечно, нельзя, но какой-то ограниченный сроками контракт, наверное, стоит с детьми заключать, и потом дать им возможность решить оставаться или выбираться дальше, я так считаю. Потому что молодежь, она прогрессивнее мыслит, она по-новому смотрит на вещи, она вносит какую-то новизну. И, конечно же, для республики, чтобы идти в ногу, наверное, с современным миром, это вполне обоснованно. Я думаю, что стоит им возвращаться сюда.
Я считаю, что нужно обязывать. Я работаю в сфере медицины, и вот в медицине большая нехватка специалистов, педиатров и узких специалистов. И я считаю, что они должны возвращаться. Если нет у них факты, зачем тогда их направлять? Их нужно обязывать каким-то образом, чтобы они возвращались и хотя бы отрабатывали там несколько лет здесь.
Честно, я бы не хотела, чтобы мой ребенок, если он там выучился и нашел себя, нашел себе место работы, я бы не хотела, чтобы он сюда вернулся.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.